что-то мне это очень сильно напоминает.
Так что, дорогие товарищи, изучение калибров того времени – это самый легкий, наверное, способ чокнуться.
Но потом приходят нехорошие люди. Сначала товарищ Веселовский, потом товарищ Двуреченский, товарищ Пинской, товарищ Жуков.
Такое упоминает только Геродот, говоря о миллионе персов, которых 300 спартанцев остановили.
Чины и звания просто-напросто покупались.
Повторять это до тех пор, пока, ну, либо не помрешь, либо сражение не кончится.
Всем привет! Зовут меня, если кто не помнит, Александр Кадира. В эфире у нас очередная летопись моего края. Надеюсь, вы не забыли подписаться на наш канал. А сегодня собрались мы вот по какому поводу. Не так давно на экраны вышел очередной блокбастер гражданина Ридли Скотта. Называется он «Наполеон». Фильм мы отсмотрели, обозрели, а теперь считаем своим долгом донести народу о том, как же на самом деле воевали в эпоху наполеоновских войн. Какую тактику использовали, какие мундиры носили, каким оружием сражались. И об этом мы сегодня поговорим. А помогать мне будет мой давний коллега, собеседник на нелегкой ниве популяризации отечественной и мировой истории, большой знаток и любитель военной истории Андрей Хлопонин. Привет, Андрей.
Здравствуй, товарищ. Отрекомендовал, так отрекомендовал. Спасибо.
Ну что, как говорится, с чего начнем?
Предлагаю построить нашу сегодняшнюю беседу на чисто мальчишескую, войнушную тематику следующим образом. Сначала поговорим о том, что представляло из себя военное дело до наполеоновских войн, ну и на начальном периоде революционных, наполеоновских катаклизмов. В общем, поговорим про пресловутую линейную тактику, дадим ей какую-то общую характеристику. Дальше перейдем, собственно, к тактике нового образца, которая зародилась в эпоху наполеоники. Дальше поговорим про эти наши железки, всевозможные вундервафли, короче говоря, об оружейной матчасти эпохи Наполеона. Далее двинемся к тактике техническим характеристикам, то есть поговорим про скорострельность, дальность стрельбы, степень точности, короче говоря, про всякие разные интересности относительно эффективности применения тех или иных вундервафель в начале 19 века. Далее поговорим от оружия, перейдем, естественно, к войску, то есть к тому, какие существовали рода войск, как они вооружались, комплектовались, какую тактику применяли те или иные рода войск, разновидности конницы, пехоты, в общем, тоже будет интересно, надеюсь. Далее поговорим на тему фортификации, как полевой, так и долговременной. Ну и, наконец, наш заключительный пункт, наверное, самый сложный. Попытаемся воспроизвести такую среднестатистическую картину, как проходили сражения в начале 19 века. Вот примерно такой план.
Да будет так.
Можем, в общем-то, последовать ему.
И действительно, начать стоит с того, что примерно с второй половины 17 века и вплоть до революционных войн на полях сражений господствует линейная тактика. Кто считается ее основоположником, до сих пор историки спорят. Одни говорят, что первыми линейную тактику применили шведы в сражениях 30-летней войны, в частности, в битве при Брейтенфельде и при Люцине, связывают ее появление с нашим знаменитым Львом Севера, шведским королем и героем песен вокально-инструментального ансамбля «Латный ботинок» в просторечии «Сабатон» Густавом II Адольфом. Кто-то говорит, что основоположниками линейной тактики являются человек и линейный крейсер принц Евгений Савойский, он же принц Ойген фон Савоен, и предок одного в меру упитанного британского политика, очень любившего сигары, некто сэр Джон Черчилль, герцог Мальборо, предок сэра Уинстона Черчилля, как вы поняли. Кто-то, как в частности советские историки 30-40-х годов, считают, что линейная тактика была впервые применена русскими стрельцами в битве при Добрыничах в январе 1605 года. Но суть не в этом. Суть не в том, кто изобрел, а в том, что вне зависимости от того, кто изобрел линейную тактику, он изобрел боевой порядок, он изобрел тактику ведения боя, которая будет доминирующей на полях сражений, ну, до конца 18 века точно. А вообще апогеем развития этой самой линейной тактики следует считать, конечно же, прусскую армию эпохи Фридриха II Великого, который как раз проявил себя и как король-солдат, и как король-полководец, точнее, нет, король-солдат, это все-таки его отец, Фридрих Вильгельм I, как король-полководец, как король-просвещенный монарх и как человек, который делал немало для укрепления вооруженных сил. Более того, именно Фридрих II придумал такую новацию, точнее, новацию это относительную, впервые это было применено еще до нашей эры в битве при Левтрах. Гражданином и Эпаминондом, только вооружены там были ребята не мушкетами и фузеями, а копьями. Это я про косой боевой порядок.
Да, да.
Так вот. Ну и, конечно, то, что было, что называется, стронг и рулило в второй половине 17-18 веках, к эпохе революционных войн, уже стало представлять собой самый настоящий анахронизм. Но об этом мы еще чуть попозже поговорим. Справедливости ради, надо сказать, что и в эпоху наполеоновских войн линейная тактика не совсем отмерла. В той же самой прусской армии линейная тактика продолжала быть вплоть до начала 19 века. Потребовался разгром под Йеной и Ауэрштеттом, потребовался унизительный для Пруссии Тильзитский мир. То есть потребовалось то, что в свое время Генрих Гейне охарактеризовал словами «Наполеон дунул на Пруссию, и ее не стало», чтобы в Пруссии начались военные реформы, но об этом мы когда-нибудь поговорим в другой раз. Перейдем, собственно, к конкретике.
Более того, я бы прибавил, наверное, что в военно-исторических кругах есть еще такая вариация, бытует такое мнение, что тактика, стратегия, в общем, представление о развитии в военном деле наполеоновской эпохи тоже являются эволюционным продолжением линейной тактики, поскольку от развернутых в линейном строю батальонов ни Наполеон, ни его генералы-маршалы, ни противоборствующие стороны окончательно не отказывались. Более того, если мы начнем штудировать военные уставы тех времен, в том числе и революционной Франции, то мы с удивлением для себя обнаружим, что по большому счету наполеоновские армейские уставы — это такая компиляция уставов, которые писались еще в 70-х, 80-х годах 18 века, в более раннее время. То есть можно даже сказать, что тактика колонн и рассыпного строя, которая, как обычно, именуют тактику наполеоновских войск, вот она тоже своего рода является новым витком развития, скажем так, линейной тактики. Ладно, не будем вас перегружать, товарищи. В общем, к концу 18 века что собой представляла эта пресловутая линейная тактика? Как нетрудно догадаться, термин происходит от слова «линия». Если вкратце, применительно к наземным сражениям, это означает, что основной самый многочисленный род войск, то бишь пехота, царица полей, выстраивается на поле боя в качестве линии. Так называемые большие батальоны, рылодок по 500-600, а то и больше в каждом, образуют чаще всего трехшеренжный строй, то есть такая растянутая пехотная линия. Эти батальоны выстраиваются, образуют линию фронта, чинно, спокойно, медленно, что называется маршевым шагом, линия одной враждующей стороны и другой начинают сходиться, сближаются на расстоянии метров эдак в 100, а как правило даже меньше, и начинают друг с другом обмениваться залпами. То есть дружно дали залп, перезарядились, снова дали залп. По большому счету выучка пехоты этого периода ровно к этому и сводилась. К тому, чтобы пехота могла держать строй, держать равнение, слышали своего сержанта в случае чего, не разбегались. И доведенные до автоматизма движения должны были позволять заряжать оружие, производить выстрелы, повторять это до тех пор, пока, ну, либо не помрешь, либо сражение не кончится. Либо третий вариант, пока не дадут команду вступить в штыковой бой. И опять же, точно так же медленно, шагом сходятся эти две линии, и начинается кровавое месиво. Никто никуда не бежит, строй не нарушают, ура категорически не орут, по той простой причине, что если вы орете, с большой долей вероятности вы командира заглушите. И вообще-то таких горлопанов имели полное основание в эпоху линейной тактики заколоть, потому что нефиг мешать ходу боя. И по большому счету военные историки военное дело вот именно линейной тактики описывают как такое масштабное театральное представление. Война в лаковых перчатках, война джентльменов, как только не называют эту эпоху, по той простой причине, что это реально выглядит как какое-то театральное действо. Сходятся две линии, все это время громыхает где-то там в тылу артиллерия. Есть, безусловно, полковая артиллерия, которая старается поспевать за пехотой и кроет ядрами и картечью. Другую точно такую же пехотную линию. Вот, собственно, Густав Адольф, уже упомянутый нами шведский король, он именно эту фишку и разработал. Легкую артиллерию, которая может поспеть за пехотой на поле боя и, соответственно, обеспечить ей огневую поддержку. На флангах этого масштабного действия представили, да, то есть залпы, все клубами дыма окатывается. На флангах, как правило, барагозит конница, лихо рубя друг друга сабельками и палышами. Конница, которая одерживает верх, теоретически может ворваться на вражеские батареи, вырезать прислугу, может ударить во фланг и в тыл пехотной линии. Но в целом пехота довольно устойчива была к натиску кавалерии, к фронтальному, по крайней мере, натиску, благодаря тому, что огнестрельное оружие этого времени, то бишь мушкеты, это по большому счету копье с возможностью пострелять. И, соответственно, ощетинившаяся мушкетами со штыками пехота, особенно выстроившаяся в каре, то есть образовавшая квадрат, сомкнутый со всех сторон строй, могла очень неплохо навешать на самом деле конницы. Случались, конечно, примеры и обратного, когда конница очень лихо рубила на капусту пехоту. В общем, если очень вкратце, очень сумбурно, то большие пехотные батальоны, линейная пехота, линейная же конница, артиллерия громыхающая, плюющаяся ядрами и картечью, вот это вот все линейная тактика. Ее кульминацией развития действительно является прусская военная мысль эпохи Фридриха Великого, который предложил эту сплошную линию, довольно неповоротливую, довольно неприспособленную к сложным маневрам. И более того, скажем так, если у вас все войска развернуты в линию, я задумаю, как же это сформулировать, слишком сбалансированным, что ли, становится ход сражения. То есть вам становится сложно на конкретном участке фронта, на конкретном участке сражения прорвать все-таки неприятельские порядки, чтобы устроить полный атата. И поэтому Фридрих Великий предлагает так называемый косой порядок, когда один из флангов, чаще всего левый фланг, сопровождается глубоким построением в колонну. То есть один за другим большие батальоны просто выстраиваются в линию, также в развернутых порядках. Соответственно, один из флангов становится более мощным. Здесь несколько волн пехоты может ударить в штыки, в результате чего обеспечат прорыв общей линии фронта. Ну и дальше последует фактически разгром всех остальных войск. Вот это то, что смогла породить линейная тактика. При этом, естественно, имело место периодически импровизированная легкая пехота. Все-таки уже начинает появляться нарезное оружие. Ну, собственно, оно известно века 17-го, наверное, винтовальные пищали. Даже раньше.
С конца 16-го.
Пожалуй, с 16-го, да. Нарезное оружие, которое, понятно, имеет большую точность, большую практическую дальность стрельбы, назовем это так. Но, однако же, в товарных количествах всех массово вооружить этим оружием не получалось. Потому что сложно, технологично, и почему еще, скажем, ниже, когда будем говорить про тактико-технические характеристики оружия. В общем, примерно вот так выглядела линейная тактика. При этом нужно сказать, что европейские государства этого времени воевали довольно неспешно. То есть большая часть военной кампании проходила в маневрах, в маршах, в наведении полевых укреплений, периодически в вялых перестрелках. То есть две пехотные линии, вот эти пресловутые, стоящие за ними армии, могли теоретически сойтись, завязать перестрелку. Какая-то сторона решила, что она понесла большие потери и может отступить. Вторая сторона довольно вяло, не шибко энергично ее преследует. По той простой причине, что если всеми силами пуститься в преследование, то вы эту самую злополучную линию, очень неповоротливую, сплошную, рискуете нарушить. Если вам навстречу будет нанесен контрудар, то вроде бы выигранное сражение обернется поражением. Сокрушительным поражением. Такое тоже случалось. В Северную войну, кстати сказать, были эпизоды, когда русская армия вроде бы одерживает верх, на радостях бросаются грабить обоз, кого-то преследовать, шведы перестраиваются, наносят контрудары и делают очень нехорошие атата. Бывали такие эпизоды. Так вот, в общем, эта война действительно в лаковых перчатках. Война размеренная, война, при которой маневры, марши, строй, равнения имеют куда большее значение. И самое главное, людям жилы оторвать особо незачем. То есть, по сути, французская буржуазная революция приведет к всплеску национального самосознания. Причем не только во Франции, а и во всех участниках этой войны. Просто потому, что у людей появится иная мотивация. Они начнут в людях в мундирах на том конце поля боя видеть своих категорических непримиримых врагов, которые хотят вашу республику и вашу свободу, например, отобрать. Или которые треклятые сатанисты-якобинцы, которые вашего помазанника Божьего собираются скинуть. То есть нетрудно догадаться, если у вас правит король или даже император, Цезарь правит вашей страной, он же помазанник Божий. А если кто-то хочет его свергнуть, уничтожить его власть, какую-то там республику установить, значит, предводитель тех самых кого-то, республиканцев, это кто? Правильно, антихрист. Соответственно, религиозная пропаганда в эпоху наполеоновских войн тоже, в общем-то, свое дело делает. То есть вот оно, корсиканское чудовище, буквально антихрист, которого надо застопорить. Поэтому наполеоновские войны очень сильно прибавят градусу ожесточенности вооруженных кампаний. Все станет гораздо кровожаднее, гораздо ожесточеннее. Марши и маневры будут более системными, более изнуряющими, скажем так, для сторон. В общем, у людей появится бешеная мотивация, чтобы друг друга расстреливать, рвать на клочки, поднимать на штыки. В общем, времена изменятся. В первую очередь изменится численность войск, что тоже нельзя забывать. Эпоха Наполеоники – это уже эпоха массовых армий. По той простой причине, что во Франции появляется целый ряд органов власти, в частности, Комитет общественного спасения. И Франция, которая, с одной стороны, изнутри раздирается мятежами, с другой стороны, которая окружена кольцом врагов, которые начинают интервенцию, будет нуждаться в многочисленной армии. И, соответственно, численность штыков, которые насчитывала республиканская армия, будет стремительно возрастать и будет исчисляться уже сотнями тысяч этих самых штыков и сабель, чего ранее в истории не было, наверное, со времен Древнего Рима.
Ну да.
То есть вот только римляне могли такими контингентами ворочать, и то не на одном театре военных действий.
Что-то мне это очень сильно напоминает. Суровые огненные годы, молодая республика задыхается в кольце внешней и внутренней контрреволюции, создается армия нового типа. Где-то я это уже видел и слышал.
Бьют свинцовые ливни.
Да, нам пророчат беду, да. Действительно, так и происходит, но вместе с тем, зачатки новой тактики, тактики уже именно плотных колонн и рассыпного строя, в той же самой русской армии они начинают появляться, наверное, уже в 70-е, 80-е годы 18 века. Достаточно вспомнить, например, русско-турецкие войны, тактику, которую применяли Петр Александрович Румянцев-Задунайский в войнах с турками, ну и, конечно же, Александр Васильевич Суворов, чьи чудо-богатыри храбро сражались и в колоннах, и с рассыпным строем егерей. И вот как раз действительно в это же самое время постепенно начинают отходить от линейной тактики, хотя коллега действительно правильно сказал, что до сих пор есть такое мнение, что тактика эпохи Наполеона – это, наверное, ну, как бы сказать, проапгрейженная, прокачанная линейная тактика. Но действительно начинается трансформация из вот этих вот неспешных, монолитных вот этих линий, ну, как Пушкин в свое время в Полтаве писал, как там пехота движется за нею и мощной твердостью своей ее стремление, ну, в смысле конницы, ее стремление крепит. Действительно, это так. Начинают превращаться вот в эти самые подвижные редуты, унизанные огнем и железом. И как раз вот в это самое время над Европой ярко восходит звезда Наполеона Карловича Буонапарте, который сначала проявил себя как очень толковый военный специалист во время осады Тулона, где он показал, как надо правильно работать с артиллерией, и потом проявил себя уже именно как командующий полевой армией в итальянскую кампанию. Это я чуть вперед забежал. Перед этим, допустим, была еще канонада при Вальми, когда французская революционная армия дала понять пруссакам и австрийцам, что на европейскую арену вышла новая военная сила, с которой надо считаться.
И говоря об изменениях, произошедших в развитии военного дела, получается, рубежа 18-19 веков, в качестве примера возросшей численности войск, я, наверное, упомянул бы такой хрестоматийный пример. Во время Семилетней войны в 1759 году состоялось знаменитое сражение при Кунерсдорфе. Общая численность сторон, суммарная, была около 80 тысяч человек. Это одно из важнейших, повторяюсь, сражений этой войны. Безусловно, ожесточенной, всеевропейской, нулевой мировой войной ее иногда называют, можно с этим согласиться. В общем, 80 тысяч человек, а в 1812 году под Бородино у нас сражалось около 300 тысяч человек. Также суммарно с двух сторон, если считать вместе с регулярной конницей, ополчением нашим. То есть вот вы видите, что буквально в несколько раз выросли контингенты, которые в отдельно взятом сражении могут участвовать, не говоря уже о театрах военном действии в целом. То есть Наполеон, например, идя на Россию, 600-тысячную армию сосредоточил под своим началом. И вот это действительно беспрецедентная численность войск. Такое упоминает только Геродот, говоря о миллионе персов, которых 300 спартанцев остановили. Но надо понимать, что это дичайшее мифотворчество. А вот 600 тысяч армии Наполеона – это прям железобетонно существовавший железный кулак.
Да, действительно, вот эти цифры, которые сейчас коллега озвучил, вот они опровергают все те мифы о тьмочисленных армиях эпохи Средневековья и раннего нового времени, потому что можно периодически встретить довольно шизофреничные цифры про 50, 100, 150 тысяч воинов на Куликовом поле с обеих сторон. Многие в это верят. До сих пор в учебниках истории публикуют в качестве иллюстративного материала картину художника Бубнова «Утро на Куликовом поле», где стоит сборная из экипированных мужиков в доспехах и с ними рядом крестьяне в сермягах а-ля фильм «Александр Невский». Но потом приходят нехорошие люди. Сначала товарищ Веселовский, потом товарищ Двуреченский, товарищ Пинской, товарищ Жуков. Нехорошие люди в кавычках, мы всех этих людей безмерно уважаем. И которые начинают приводить примеры логистики того времени и дают понять, что сражение со 150-тысячных армий – это уже эпоха больших батальонов, это уже эпоха, которая последовала за французской революцией, что средние века и раннее новое время не знали 150-тысячного войска. Проще говоря, Дмитрий Донской не мог привести на Куликово поле больше народу, чем Петр Румянцев под Кунерсдорф, точнее, чем Петр Салтыков под Кунерсдорф или Петр Румянцев на Кагул. С появлением массовых армий, с появлением вот такого вооруженного народа, если так можно выразиться, растет и численность войска. Допустим, опять же, если мы вспомним, как комплектовалась прусская армия в 18 веке, она формировалась при помощи вербовки. То есть, если кто-то понравился очень сильно прусским вербовщикам или прусским офицерам, его просто могли, например, выкрасть, как одного студента Марбургского университета, уроженца города Холмогоры, который чуть не попал в прусскую гвардию, звали его, фамилия его была, кажется, Ломоносов.
Ну а что, он был рослый, статный, готовый гренадер фактически.
Ну да, учитывая, что Фридрих Вильгельм I, у него был любимый полк, так называемый, потсдамские гиганты, может быть, про них отдельный какой-нибудь короткий ролик запишу. Его действительно забрили в прусскую армию, но он в итоге сбежал из крепости Везель. А вот во французскую, а вот уже после французской революции начинается именно появление вот этих, во-первых, армий с большими батальонами, с еще более большими батальонами, а во-вторых, кроме того, французская революция открыла социальные лифты.
Да, безусловно. Вплоть до маршальских чинов могли дослужиться люди зачастую незавидного сословного происхождения, люди, которые начинали солдатами и делали головокружительные карьеры благодаря своим талантам, собственно, дарованиям, ничему иному. Собственно говоря, Наполеон тоже, получив образование артиллериста, вот как здорово поднялся. Если бы не революция, ну был бы он дальше каким-нибудь капитаном. Может, до бригадного генерала бы дослужился, и на этом, пожалуй, потолок наступил бы.
Точно так же, как и сын бочара Мишель Ней, сын трактирщика Йоахим Мюрат, конюх Лазар Гош, опять же, кто там еще, ну, сын трактирщика Лефевр и другие представители не самых обеспеченных слоев населения, действительно поверили, что в их ранцах лежат маршальские жезлы и пошли к успеху.
Угу. При этом нужно сказать, что если мы говорим о колоссальном увеличении численности армий, соответственно, качество солдатского контингента катастрофически снижается, потому что армию, которая сотни тысяч человек исчисляет, вымуштровать так же, как это делал, например, Фридрих Великий, чисто физически невозможно. Значит, степень выученности, степень способности удерживать строй, навыки перезарядки оружия, что тоже немаловажно, понятно, что начинают понемножку проседать. Соответственно, степень управляемости войска и степень устойчивости этого войска в удержании той самой линии, которая составляет основу линейной тактики, вот это все начинает проседать. Нужны какие-то новые формации построения пехоты, которые, на полях сражений умещали бы большее количество людей, то есть вот такая банальность, и, б, были бы более управляемы. И, по большому счету, тактика колонн, то есть тактика более глубоких построений, при которых батальон следует за батальоном, и именно глубокий строй образует общую линию фронта, это то, что составляло основу, по большому счету, наполеоновской тактики. Наверное, еще тактикой имеет смысл это называть, пока речь о нескольких батальонах. Более того, в эпоху Наполеоники появляется потребность у командующих всех, в общем-то, сторон конфликта стремительно завершать кампании, потому что идет война на истощение, война очень ожесточенная, и равномерно растягивать войска вдоль всей границы, танцевать, оборонять какие-то форты, приграничные укрепления, это все тягомотно тянуть, возможностей не было. В первую очередь у французов, которые окружены врагами со всех сторон и даже внутри страны, и даже переворот и вспыхивают в период непрекращающихся войн, еще революционных, пока еще не наполеоновских. В этих условиях нужно быстро, стремительными ударами что-то как-то порешать на одном фронте, чтобы перевести войска на другой. И это решение, в общем-то, Наполеоном и целым рядом его соратников будет предложено. Вот начиная прямо с осады Тулона, с боевого крещения. Нужно сосредоточить удар на конкретном, самом важном направлении. Нанести его, добиться успеха, после чего все поползет, все пойдет на сдвиг, наша жизнь как миг, цитируем классиков. Короче говоря, ход кампании изменится к лучшему сам собой, после того, как вы нанесете коренной решающий удар. И, соответственно, генеральные, крупные, ожесточенные сражения, которые раньше казались чем-то нежелательным, ну, нельзя же сходиться на полном серьезе, ударять в штыки там, чтобы все обливались кровью, это же все на откуп воле случая, по большому счету, дается. Кто победит при прочих равных условиях? Вот сошлись две армии, началось Мочилово, как при Кунерсдорфе каком-нибудь. Кто победит, было очень неочевидно и для русской, и для прусской стороны. А тут начали именно стремиться к ожесточенному сражению. И французы, в первую очередь французы, как законодатели мод получается, ну фактически сражались в каждом сражении, как в генеральном. Каждый бой как последний. То есть дать парочку залпов зачастую, потому что больше вы не можете себе позволить из-за снабжения ударить в штыки, опрокинуть всех и вся или помереть просто в этом бою. То есть градус ожесточения возрастает. И вот эти колонны, возможность концентрировать войска на конкретном направлении, наносить конкретный решающий удар, навязывать череду сражений с целью не просто потеснить врага, оттеснить у него какую-нибудь там провинцию, захватить городок или еще какую-нибудь размеренную движуху вести. Ставки резко повышаются. Вопрос выживания Французской республики на одной чаше весов, на другой чаше весов вопрос выживания классических абсолютных монархий Европы этого времени. То есть ставки существенно возросли, а значит и кампании будут более жесткие. И вот эта ситуация, когда качество солдатского материала просело, а им все-таки нужно как-то управлять, когда количество этого материала стало больше, и когда нужно больше людей концентрировать в конкретном сражении, приводит, повторюсь, к вот этому вот глубокому построению. Грубо говоря, когда куча условно-линейных подразделений выстраиваются одно за другим. И, соответственно, они могут эшелонированно вести наступление. То есть первый эшелон пошел в бой, потом второй, потом третий. Они друг друга подкрепляют, усиливают, соответственно, общий натиск. И рассыпного строя. Тактика колонн и рассыпного строя. Вот что такое рассыпной строй. По большому счету, это исполнение тактики легкой пехоты, которая тоже не является изобретением наполеоновской эпохи. По большому счету, легкая пехота со времен античности известна даже раньше. Ну, всякие там лучники, метатели дротиков, прочие граждане. Действуя в рассыпном строю, одна из рот каждого батальона французской армии, так называемые вольтижеры, должны были беспокоящий огонь вести по позициям врага. То есть вот этой вот глубокой колонне предшествует россыпью двигающаяся легкая пехота, которая обстреливает врага хаотично. Здесь, по большому счету, все решает маневр, индивидуальные навыки каждого солдата. Они просто более предоставлены сами себе. И, по большому счету, в этом самом строю, в рассыпном строю вольтижеров, легких пехотинцев, уже возрастает роль, скажем так, индивидуальных навыков стрелков, которые могут, например, укрываться за складками местности, использовать какой-то хитроумный маневр, которые качество их стрельбы, навык их перезарядки индивидуальный, по большому счету, обретает больший вес. Просто потому, что вы рассредоточены, вас гораздо меньше на один квадратный метр. И вот эти застрельщики, вольтижеры, провокаторы, по большому счету, становятся очень ценным, очень искрометным дополнением тактики наполеоновской армии. Опять же, повторимся, что легкая пехота — это отнюдь не изобретение наполеоновской армии.
В
русской армии были егеря. Точно так же они были в прусской, австрийской армии. Более того, с егерями там, пожалуй, дело было получше, чем у армии Наполеона. По той простой причине, что у австрийцев и пруссаков были очень густые лесные массивы в этот период. Да, у Франции было похуже. И Россия этим не обделена. Короче говоря, у пруссаков и австрийцев была прорва просто охотников, которые целенаправленно, чуть ли не снайперский огонь, способны вести. И была масса людей, которые умели обращаться именно с нарезным оружием. То есть с винтовками, со штуцерами, по большому счету. А это уже принципиально иное оружие. Уровень насыщения им был, надо сказать, у пруссаков несколько лучше. Понятное дело, что французы тоже умели изготавливать нарезное оружие. Но вот именно вольтижеры, допустим, как правило, были вооружены все-таки мушкетами. Хотя лучшим стрелкам и линейной, и легкой пехоты, безусловно, нарезное оружие доставалось. Как и в русской армии, к слову сказать.
Само слово «егерь» происходит от немецкого слова «ягер», которое представляет собой не только очень вкусную во время она марку пива, а обозначает слово «охотник». Ягер, да, это да. Егерь, соответственно, ягер, это охотник. Ну, а кроме того, говоря о пехоте, вооруженной нарезным оружием, а легкой пехоте, вооруженной нарезным оружием, следует вспомнить еще и граждан англичан, которые цельных два полка скомплектовали, вооруженные нарезными винтовками системы Бейкера, один из которых, 95-й стрелковый, он же «Зеленые куртки», впоследствии был переформирован в стрелковую бригаду. А граждане Бернард Корнуэлл, Том Клег и Шон Бин очень распиарили сие подразделение сначала в книгах, а потом и в фильмах о похождениях королевского стрелка Ричарда Шарпа. И вот там как раз показана Пиренейская кампания. Сначала отступление остатков армии сэра Джона Мура, а затем Пиренейская кампания сэра Артура Уэлсли, будущего герцога Веллингтона, от Талаверы до Ватерлоо. И вот там как раз показаны именно вот эти самые зеленые куртки, которые наряду с красными мундирами сражаются против наполеоновских войск. И там еще, кстати, показана такая неприятная сторона армейской службы, как огромное количество блата среди офицеров. Да. Потому что очень часто во многих армиях эпохи наполеоновских войн, вне зависимости от ситуации, допустим, и во французской, например, и в английской, и в других армиях, чины и звания просто-напросто покупались. Например, можно было приобрести офицерский патент, при том, что ты в вопросах армейских компетентен как полный ноль. Но при этом у тебя есть родственники со связями, которые могут позволить купить тебе офицерский патент, и ты с этим патентом будешь делать карьеру. Ну, у нас в нашей богоспасаемой Российской империи была ситуация ничуть не лучше, потому что у нас, когда в аристократической семье рождался ребенок, как известно, его с детства записывали в полк. Вспоминаем такое бессмертное произведение, как «Капитанская дочка». И
солдат спит, служба идет.
Да. И вот можно сделать вывод о том, какого уровня была подготовка в офицерском корпусе. Хотя, справедливости ради, даже такой офицерский корпус дал огромное количество талантливых военачальников, которые впоследствии в том числе и сломают шею корсиканцу и его когорте.
Да, да. Переходим, наверное, к следующему пункту. Более-менее пунктиром тактику этой эпохи, особенности войны мы обрисовали. Более подробно будем говорить, когда про рода войск заведем разговор. Надеюсь, что картина станет более исчерпывающей. Поговорим про оружие, про эти наши железки, я подозреваю.
Которые очень любят мальчики.
Да, конечно. Любых возрастов, от 0 до 100, наверное, лет от роду. По большому счету, основным оружием всех сторон конфликта был дульнозарядный гладкоствольный мушкет, то бишь пехотное ружье с примкнутым к нему штыком. Да и вообще большая часть оружия, по большому счету, действовала по одному и тому же принципу. Это было оружие с кремневым замком. Как это безобразие действовало, мы покажем вам на примере вот этого пистолета. Это довольно точный макет, копия английского пистолета модели 13. Это легкокавалерийский пистолет образца 1805 года. Кстати сказать,
может, французского? Ты сказал английского.
Французского, безусловно, оговорочка. По большому счету, в интернетах, где в свободной продаже находятся такие макеты, пишут про них всякую разную дурость. Типа, это пистолет, принадлежавший лично Наполеону. Для Наполеона его якобы изготовил лично Грибоваль. Короче говоря, дурости всякой недобросовестные копирайтеры множат нещадно.
Наполеоновский пистолет работы сент-этьенских мастеров?
Да, да. И кизлярских по совместительству, и НКВД где-то при деле. Дело в том, что товарищ Грибоваль был выдающимся, безусловно, инженером, изобретателем, который создал артиллерийскую систему, актуальную и на время наполеоновских войн. Артиллерийская система Грибоваля, собственно, система калибров, система лафетов, система пушек, идея взаимозаменяемости деталей артиллерийской матчасти, то есть это был выдающийся человек, который помер в 1789 году, в год революции как раз, когда Наполеон был никто, звали его никак, короче говоря, Грибоваль лично изготовить пистолет не мог в принципе, и персонально для Наполеона уж тем более, эту чушнину мы разоблачаем, тем не менее пистолет довольно достоверно воссоздан. Здесь даже есть надпись о том, что он изготовлен на императорской мануфактуре в Десена-Тьене. Там в самом деле находилась мануфактура, в товарных количествах производившая такие кавалерийские пистолеты. Короче говоря, как происходило заряжание и стрельба этой вундервафли? Вот мы имеем казенную часть, так называемый замок. Здесь у нас имеется курок, собачка, две чашечки, которые зажимают кремень. Здесь, естественно, металлический муляж находится, но на самом деле при помощи винта зажимался кремень. Чаще всего ему придавали такую трапециевидную или почти форму пятиугольника, который закладывался, зажимался. В общем, как происходит заряжание. Открывается так называемая полка ружья, достается бумажный патрон, патрон скусывается, часть пороха насыпается на полку. Полка после этого закрывается. Дальше наш мушкет, мы сейчас про пехотное оружие говорим, упирается прикладом в землю, после чего порох оставшийся ссыпается в ствол. Дальше вместе с бумажкой отправляется следом пуля. Бумажка будет выполнять роль пыжика, который не позволит пуле выкатиться раньше времени. Дальше извлекается шомпол. У нас он, к сожалению, неизвлекаемый. Этим шомполом энергичными движениями утрамбовывается заряд в стволе. Шомпол возвращается обратно, мушкет, соответственно, снова берется в руки, после чего мы взводим курок, целимся и, собственно говоря, производим выстрел. Про механику выстрела стоит сказать отдельно. Вот у нас, повторимся, зажатый кремень. когда мы нажимаем на спусковой крючок, он ударяет по крышке полки. Здесь, соответственно, высекаются снопы искр, которые воспламеняют порох на полке. После чего воспламеняется порох в стволе, как нетрудно догадаться, и образовавшиеся в результате горения пороховые газы силой выплевывают нашу пулю куда-то вперед. Есть вероятность, что эта пуля даже кого-то прикастрюлит. В этом весь смысл, в этом наша стратегия, в конце концов. Вот такие нехитрые вундервафли с вот таким принципом действия использовались и конницей, и пехотой. И по большому счету даже нарезное оружие заряжалось плюс-минус. Действовало ровно по тому же принципу, с той лишь разницей, что внутренний канал ствола был снабжен нарезами. С одной стороны, благодаря этому пуля закручивается, соответственно, точность и дальность прицельной стрельбы у вас существенно возрастают. С другой стороны, заряжание становится гораздо сложнее, потому что вгонять пулю в ствол по нарезам становится гораздо сложнее. Ее фактически приходится заколачивать. Если человек, вооруженный гладкоствольным мушкетом, в среднем по палате, ну, выстрела 3, может быть, 4 в минуту мог выдавать. На учениях, кстати сказать, до 5 выстрелов доходило у французов, например. Но надо понимать, что учения и боевые условия — это две большие разницы. В общем, забьемся на 3-4 выстрела. Вооруженные штуцерами, то есть нарезным оружием, легкие пехотинцы, ну, не чаще одного раза в минуту могли стрелять. Все было гораздо сложнее с заряжанием.
Кроме того, очень часто в художественных фильмах, а так как важнейшим из искусств для нас является кино, мы не можем не говорить об этом, очень часто показывают, что герой какой-нибудь, причем не только в фильмах о наполеоновской эпохе, особенно любят стрелять из пистолета с откинутой полочкой в «Не к ночи будь помянутым» в фильме «Гардемарины 1787. Мир». И там вот все герои держат пистолет, у которого вот эта полочка откинута. То есть выстрелить из такого пистолета нельзя ни при каком случае.
Вы просто не сможете, во-первых, высечь искры, которые воспламенят порох. Во-вторых, у вас порох просто ко всем чертям разлетится из-за
затравочного
отверстия. Сказанул.
Тем не менее, Боярского из именно таким образом, вот как раз именно из этого пистолета, из вот так приготовленного к бою пистолета, случайно застрелили. Потом, правда, он как-то выжил, как и не знаю. Ну ладно, но о гардемаринах мы снимали отдельный подробный ролик, да и не только мы, не будем на этом заострять внимание. Кроме того, действительно, помимо гладкоствольных мушкетов, да, появляется нарезное оружие, в частности, винтовки, штуцера, которыми вооружали, егерей вооружали легкую пехоту.
Русского пехотного штуцера и тесака, который шел к нему бонусом в дополнение.
А также английской винтовки системы Бейкера, штатное оружие стрелков 95-го стрелкового полка, тех самых зеленых курток, которые воевали и при Ватерлоо, и еще раньше на Пиренеях. И которые под названием «Стрелковая бригада» до сих пор существуют, насколько мне известно, в британских вооруженных силах. А перед этим еще будут воевать в целом ряде войн, включая, кстати, Крымскую войну. Но действительно, нарезное оружие было гораздо более капризное, чем гладкоствольное. И действительно, если боец с гладкоствольным ружьем мог сделать, грубо говоря, 3-4 выстрела, да, то боец с нарезным в лучшем случае 1-2, потому что винтовка более капризная, и действительно забивать пулю в гладкий ствол гораздо проще, нежели запускать ее по нарезам. А также следует помнить, что были довольно экзотические образцы стрелкового оружия, в частности в британской армии.
Например?
Например, такая штука, как семиствольное ружье, изготовленное мистером Генри Ноком. То есть это блок из 7 стволов. Он вообще предназначен для флота, для того, чтобы со стапелей сбивать солдат и матросов противника. И у него довольно сильная отдача. Но его тоже часто показывают и в фильмах про наполеоновские войны, и в фильме про оборону форта Аламо от мексиканцев в начале 19 века. Ну, вот что, такое было
же
оружие.
Это
да?
Почти пулемет Гатлинга, считай.
Это да, это
красивое.
Это почти такой вот вполне себе миниган.
В общем, с пехотным и кавалерийским, в общем-то, огнестрельным оружием более-менее разобрались. Стоит сказать еще, что у мушкетов, естественно, была более короткая версия, так называемые карабины, которые в основном поступали на вооружение легкой пехоты и конницы, которая также периодически палила в своих супостатов. Отнюдь не только на холодное оружие, на сабли и палаши они полагались, вот огнестрелом тоже баловались. В первую очередь легкая пехота, естественно, всякие лихие гусары, уланы.
Легкая конница.
Легкая конница, да. Драгуны в обязательном порядке носили с собой карабины по той простой причине, что драгуны — это, по большому счету, исторически изначально посаженная на коней пехота, которая в случае чего может спешиться и вступить в бой в пешем порядке. Поэтому карабины они таскали, не могли от этого отвертеться в эпоху наполеоники. Артиллерия. Бог войны, естественно. Как же не поговорить нам про нее? Говоря о французской артиллерии, все-таки про наполеонику говорим, будем на них акценты делать. На начало 19 века все еще была актуальна артиллерийская система вышеупомянутого месье Грибоваля. Если вкратце, ее суть состояла в том, что было несколько унифицированных калибров. Это 4, 8 и 12 фунтов. Основные калибры артиллерии. Это, естественно, артиллерия существовала в двух вариантах. В осадном, в полевом. Ну, там разница в длине ствола, по большому счету, заключалась. Вот три основных калибра. Легкий, средний, более тяжелый. Естественно, имели место также гаубицы. Что характерно, калибр гаубицы измеряется уже не в фунтах, в дюймах, а у более крупных орудий, у мортир в частности, в русской традиции вообще в пудах. Так что, дорогие товарищи, изучение калибров того времени – это самый легкий, наверное, способ чокнуться. Более того, мы вам скажем, что английский, французский и русский артиллерийский фунт – это не одно и то же. Поэтому, если мы говорим про какую-нибудь 6-фунтовую пушку Наполеона, такую же пушку аглицкую и такую же русскую, они будут чуть-чуть на несколько миллиметров, но различаться по калибру. В общем, тема калибров – это головняк страшный. Что представляли собой орудия этого времени? Во-первых, они были максимально унифицированы, их детали были взаимозаменяемы. То есть, грубо говоря, если у вас у одной 4-фунтовой пушки, легкой, допустим, поврежден лафет, не знаю, колесо, допустим, разлетелось, а у другого орудия поврежден, собственно, ствол пушки. Чисто теоретически, в полевых условиях, даже если они были на разных мастерских сделаны, вы можете просто пушку переставить на другой лафет, и она будет у вас вести огонь. Взаимозаменяемость – это великая вещь, и благодаря Грибовалю эта штука прижилась вот во французской артиллерии. Взаимозаменяемы были, например, зарядные ящики, передки, ну и целый ряд еще изобретений был введен на излете, получается, 18 века, 1770-е годы, даже так сказать. Появился такой эрзац, почти унифицированный боеприпас, я бы так сказал. Это когда ядро, ну понятно, чугунные ядра – это основной тип боеприпасов артиллерийских, так называемый шпигель, то есть деревянный поддон, и, собственно говоря, картуз, то есть мешочек с пороховым зарядом, объединены, связаны между собой специальными веревками. То есть вам не нужно по отдельности порох заряжать или, например, насыпать его специальным совочком, как было в артиллерийской системе вольера, до Грибоваля еще. То есть у вас фактически вот он, цельный, почти цельный боеприпас, который нужно просто загнать в ствол и через затравочное отверстие воспламенить порох, произвести выстрел. Артиллерия, естественно, была гладкоствольной в этот период. По большому счету, расцвет, период более-менее массового применения нарезной артиллерии – это уже вторая половина 16 века. Вот 50-е, 60-е годы, скажем так.
19-го.
19-го, разумеется, столетия. То есть уже сильно после. Вот в Крымскую войну, в принципе, еще бомбические пушки применялись. То есть более крупных калибров, но еще гладкоствольные. В Гражданскую войну в США, которую мы, кстати, очень лихо обозрели в одном из роликов, еще один повод подписаться на наш канал. Вот там уже нарезное оружие соседствует с гладкоствольным по части артиллерии.
А во франко-прусскую, например, уже в 1870-1871 годах, уступая французам в качестве стрелкового оружия прусская армия превосходила на голову по части артиллерии, потому что практически вся артиллерия прусаков была уже нарезной. Знаменитые круповские пушки. Ну а что касается артиллерии эпохи наполеоновских войн, то основная масса артиллерийских парков воюющих держав и во Франции действительно, и в Пруссии, и в Австрии, и в Англии, и в Российской империи, они в принципе мало чем отличались. Но следует все же отметить, что русская артиллерия по праву себя великолепно показала в сражениях наполеоновских войн. И в этом, кстати говоря, во многом очень большая заслуга ее генерал-инспектора. Человека, который, правда, обычно ассоциируется у обывателей с, во-первых, с эпиграммой, которую на него написал «Наше все» Александр Сергеевич Пушкин, знаменитая всей России притеснитель губернаторов, мучитель, а совета он учитель, а царю он друг и брат, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести, кто ж он преданный без лести, грошевый солдат». Этот же человек ассоциируется с военными поселениями, да, в которых в России, которую мы, как известно, потеряли очень давно, в нечеловеческих условиях содержались вчерашние солдаты, а по факту крепостные крестьяне, которых забрили в рекруты. То есть, как уже поняли некоторые, кто знает историю чуть выше, чем школьная программа, я говорю об Алексее Андреевиче Аракчееве, который как раз и превратил русскую артиллерию в самое натуральное оружие победы в наполеоновских войнах. И, кстати говоря, из суровой школы Аракчеева вышло немало прославленных военачальников, немало прославленных толковых артиллерийских командиров, которые в будущем станут прославленными военачальниками и военными администраторами. Достаточно вспомнить, например, нашего проконсула Кавказа Алексея Петровича Ермолова.
Да, очень толковый был мужик, безусловно. Покоритель-то Кавказа.
Шутка ли? Да, ну, действительно. Ну и кроме того, опять же, была такая разновидность артиллерийских орудий, у нас так называемые единороги.
Да.
Это нечто похожее на гаубице.
Промежуточная ступень фактически между полевой пушкой, которая по настильной траектории бьет, и гаубицей, которая может навесом бить и плеваться гранатами.
А вообще все, почему единороги? Потому что первые пушки подобного рода стали отливать еще в 7-летнюю войну на заводах, которые принадлежали графу Шувалову. А на гербе Шуваловых как раз был изображен вот тот самый зверь-единорог.
И ну, поэтому скромничая, его же чеканили на пушках.
Да, его же чеканили красоты на пушках. Да, вообще, хотя справедливости ради, единорогов чеканили на пушках задолго до появления графа Шувалова. В частности, в красой и гордостью артиллерийского парка еще нашего первого русского царя Ивана Васильевича Грозного была большая проломная пищальная осадная пушка, которая называлась инрог, то есть единорог. А вообще, все это великолепие, о котором мы только что с коллегой рассказывали, вы можете увидеть своими глазами, причем не только посредством интернета, но и вживую, в великолепном военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи города Санкт-Петербурга. Там очень большой выбор прекрасных экспонатов самых разных эпох, грубо говоря, с древности и до современности. Если кто не был, обязательно съездите, посмотрите, а кто был, тот молодец. Если говорить о холодном оружии, то основные виды холодного оружия у пехоты это прежде всего, разумеется, штыки. Как четырехгранные, так и то, что впоследствии будет названо штык-нож, тогда это вообще правильнее было бы назвать штык-тесак.
Офицеры вооружены саблями.
Или шпагами. Именно
шпагами. Сержанты некоторых армий использовали так называемые протазаны, что-то понтоны, что-то наподобие копья. Периодически с наличием такого эрзац-топорика, который роднит их с алебардами.
Но по это сути, алебарда
есть. Трогательное наследие предыдущей эпохи, что называется.
Да. Штыки-тесаки, которые выполняли функцию в том числе и клинкового оружия в условиях рукопашного боя. Ну и, конечно же, наши знаменитые игольчатые штыки, те самые, удар, которыми очень ценил Александр Васильевич Суворов, говоря: «Пуля, дура, штык, молодец». Ну и кроме того, опять же, если говорить о холодном оружии, то офицерский состав предпочитал действительно сабли, шпаги, пехота была вооружена вот этими самыми тесаками, а кавалерия была вооружена либо саблями, гусары, уланы, конные егеря, вот те самые шоссеры, как у французов. Есть знаменитая картина Теодора Жирико, а вот, кстати, и она, офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку. Вот там как раз можно очень здорово рассмотреть всю и форму одежды, и вооружение этого самого конного егеря. Кроме того, опять же, на вооружении тяжелой конницы, кирасир, кавалергардов, карабинеров, были палаши. Сразу хочется сказать, палаш весил, ну, максимум 1,9 килограмма. То есть, по сути, палаш – это тот же самый меч, у которого чуть-чуть изменена гарда. Палаш никогда не затачивали до бритвенной остроты, либо на максимум 1-2 трети. Заточка. И, по сути, палаш действовал по принципу топора. То есть, это довольно тяжелое оружие, которым, конечно, надо именно прежде всего рубить, но не колоть. Также можно вспомнить, что на вооружении, например, у улан, помимо сабли, были еще и пики. Поэтому, когда в свое время создатели невыносимо отвратительного фильма «Уланская баллада» зачем-то испоганили великолепные стихи Дениса Давыдова, надо же было переделывать так до конца, потому что по логике там главное оружие улана – это все-таки не сабля, все-таки пика, поэтому надо было, раз уж вы поганите «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской», надо было говорить: «Пика, водка, конь уланский, с вами век мой золотой». Но, но вообще, фильм «Уланская баллада» лучше смотреть в обзоре Евгения Баженова. Мы перестаем о нем рассказывать, возвращаемся назад, собственно, к оружию. Ну и кроме того, давай не будем забывать, что была еще и экзотика в плане оружия эпохи наполеоновских войн, в частности, в русской армии. Была самая натуральная экзотика, это я говорю про иррегулярные формирования, а именно калмыков и башкир, чье вооружение, в принципе-то, не особо поменялось века, наверное, этак с 13-го, потому что что калмыки своим вооружением напоминали своих очень-очень-очень близких родственников монголов, что башкиры напоминали своих далеких предков половцев, потому что были вооружены луками, саблями, копьями и очень экзотично смотрелись, в том числе во время заграничных походов русской армии. Их называли северными амурами, потому что они были вооружены как раз таки луками.
Ангелочки.
Да, и очень экзотично смотрелись, разбивая свои биваки на Елисейских полях. Ну и, конечно же, помимо улан, пики весьма активно использовали казаки в русской армии. Именно казаки здорового человека, а не вот эти сабля, водка и нагайка, хей-хей-хей-хей. Нормальные казаки.
Да, и следует сказать, что иррегулярная конница, которая действительно была довольно многочисленной в Российской империи, отнюдь не использовалась как некая конная толпа, которая мясом кого-то закидывает, массово пытается луками и стрелами противостоять огнестрелу. Это очень ценная конница по той простой причине, что эта конница легкая. То есть она быстрая, она маневренная, это идеальные разведчики, это идеальные конные разъезды. И это очень важный вообще-то резерв. На случай, если вы одержите верх в сражении, враг побежит. Вот когда дело доходит до преследования бегущего врага, лучше вот этих вышеупомянутых легких иррегулярных кавалеристов, ну, пожалуй, что конницу трудно сыскать. Просто потому, что они быстрые, лично храбрые, дерзкие, наглые, готовые на кого угодно лихо напрыгнуть. Хотя, разумеется, регулярным частям в плотных построениях, которые замотивированы сражаться, какие-нибудь калмыки противостоять, пожалуй, что не могли.
Ну и кроме того, опять же, если уж мы заговорили про регулярные войска, еще в одной стране, где и регулярные войска были в большом почете, это, конечно же, Австрия, где функции казаков, функции калмыков, башкир выполняли, в частности, так называемые кроаты, то есть это выходцы из балканских земель, то есть это балканские славяне, чаще всего хорваты, судя по названию, которые вот тоже как раз использовались именно для вот этого. Ну, для преследования, для ведения разведки, для ведения рейдов. Ну и, конечно же, самые главные кавалеристы Австрийской империи, это, разумеется, венгры. А также, ну а у Наполеона, во французской армии аналогичные функции выполняли поляки. Кстати говоря, вот знаменитый эпизод из фильма «Гусарская баллада», который, в отличие от Уланской, мы всем рекомендуем к просмотру. Тот самый момент, когда, лихо распевая песню о Генрихе Наваррском, жил-был Анри IV, он славный был король, французы идут на Москву, нам показывают французских улан. Скорее всего, это не совсем французские уланы, скорее всего, это как раз-таки польские уланы из состава Великой армии Наполеона, состава La Grande Armée. Ну и кроме того, опять же, если мы говорим о оружии, мы уже осветили холодное оружие, мы уже осветили огнестрельное оружие, мы осветили артиллерию. Давай теперь перейдем, собственно, к тому, из чего состояли армии того времени. Мы, по сути, уже эти рода войск регулярно упоминали. И, допустим, например, если мы говорим о кавалерии, то чаще всего кавалерия действительно делилась на тяжелую и легкую. Если так можно выразиться, тяжелая кавалерия – это кирасиры, это, соответственно, кавалергарды в русской императорской армии.
Кирасиры от слова «кираса», то есть стальной корпусной доспех. Да. Был одной из отличительных особенностей этой конницы.
Кавалергарды – это в переводе с французских слов «шевалье» и «гард», соответственно, это «конная гвардия». Кавалергарды были в русской императорской армии. Кроме того, разумеется, драгуны, мы о них уже говорили. Потом, опять же, это гусары. И вот именно как раз-таки гусары времен наполеоновских войн и стали теми гусарами, с которыми это слово, в принципе, и ассоциируется. Потому что, как, опять же, кто знает, была еще одна вариация гусар за два века до Наполеона, но к этим гусарам они не имеют никакого отношения. Я, разумеется, о крылатых гусарах речи Посполитой говорю.
Да. Это другое.
Это другое,
то была тяжелая ударная конница. К эпохе же Наполеона гусары – это исключительно легкие кавалеристы.
То есть гусары вернулись к тому, с чего они в итоге по факту-то и начинались. С легкая рейдовая конница, как раз-таки для того, чтобы отправляться в разведку, для того, чтобы преследовать неприятеля, для того, чтобы, так сказать, закреплять успех, которого добились пехота и тяжелая кавалерия. Кроме того, опять же, действительно, и регулярная конница – это казаки. Например, в русской армии краты, соответственно, в австрийской армии. Кроме того, опять же, у Наполеона была тоже своя экзотика. Это знаменитые мамелюки, которые входили в состав императорской гвардии, привезенные Наполеоном из Египта. Как раз-таки... Очень, кстати, забавно иногда в русской озвучке в «Наполеон Тоталвар» играть, когда они говорят «Аллах Акбар» или «Шаурма хоч». Это, конечно, очень смешно. Так вот, и кроме того, опять же, если мы вспомним, например, пехоту, то пехота, это, соответственно, у нас уже либо линейная, гренадеры, либо... легкая, соответственно, егеря, вольтежеры, стрелки и так далее.
Ну, естественно, линейная пехота тоже условно подразделяется на гренадеров и негренадеров. Вот гренадеров, да. Применительно вот к французской армии, например, в каждом батальоне состояло 9 рот, одна из которых была вольтежерской, то есть легкими пехотинцами, теми самыми, которые в рассыпном строю идут впереди. И первая рота каждого батальона была гренадерской. Сюда отбирались наиболее рослые, наиболее сильные, выносливые, подготовленные бойцы. То есть это такая элита, такое ядро, которое одним своим видом, одной своей репутацией зачастую могли зарешать исход сражения. Ну, тоже здесь проявляется, в общем-то, элемент такого сосредотачивания более подготовленных, менее подготовленных равномерных войск, тоже, в общем-то, очень закономерное, скажем так, тактическое нововведение.
Кроме того, справедливости ради, не только во французской армии было подразделение легкой пехоты в составе гренадерской роты, в русской армии аналогичным образом была организация, то есть и в составе гренадерской роты было подразделение егерское, точно так же в составе егерского полка было подразделение гренадерское.
Да, в обязательном порядке, по той простой причине, что грань между легкой и линейной пехотой в этот период стирается. То есть всем, по большому счету, требуется выполнять самый разнообразный спектр задач. То есть и хорошо бы, чтобы у вас всегда была под рукой пехота, которая может в рассыпном строю выступить. С другой стороны, хорошо бы, чтобы у вас... Нет, не хорошо. Жизненно важно, чтобы у вас всегда была пехота, которая может вернуться обратно в плотное построение и перестроиться в каре. Потому что если рассыпной строй вдруг наткнется на вражескую кавалерию, собственно, этим легким пехотинцам будет очень больно и ата-та. Их просто порубят, потому что только плотное построение, ощетинившееся штыками, может обеспечить более-менее устойчивую выживаемость многострадальным пехотинцам под натиском конницы.
Ну и кроме того, опять же, если мы говорим о пехоте, можно вспомнить, например, и опять же, в русской, что во французской армии самыми элитными подразделениями были гвардейские пехотные части. И в частности, кстати говоря, вот у нас 27 ноября, если мне память не изменяет, празднуется День морской пехоты. Mm-hmm. Вот в частности, солдаты гвардейского морского экипажа весьма неплохо себя проявили, в том числе сражаясь в Отечественной войне 1812 года. Опять же, что еще можно сказать? Опять же, если мы говорим о родах войск, нельзя не упомянуть еще один довольно важный род войск, который наиболее ярко проявил себя, в частности, в России и в Пруссии. Это ополчение.
Да.
В Пруссии, например, когда вот после того, как был подписан Тильзитский мир, после того, как Генрих Гейне сказал, после той ситуации, которую охарактеризовал Генрих Гейне словами «Наполеон дунул на Пруссию, и Пруссии не стало», исподволь в Пруссии начинаются военные реформы. Начинаются военные реформы, которые приводят к тому, что изменилось комплектование армии и сложилась так называемая ландверная система. То есть как раз-таки вот этот самый ландвер, это было то, что мы называем словом ополчение. Как раз-таки где не регулярные армейские подразделения, но тем не менее вооруженные, весьма неплохо себя проявили уже в сражениях 1813-1814 годов. Как там в своей миниатюре «Под шелест знамен» писал Валентин Пикуль. Если раньше прусская армия годилась только для парадов, теперь для парадов она не годилась. Но стоило только Блюхеру рявкнуть «форвардс», его солдаты как бешеные бросались в штыки.
Да, при этом стоит сказать, что ополчение, по большому счету, широко использовалось всеми сторонами конфликта. Но в первую очередь оно было незаменимо как такой определенный резерв для несения тыловой гарнизонной службы, для поддержания порядка, например. Если они находятся при основных войсках, то наведение всяческих инженерно-фортификационных сооружений зачастую так беззастенчиво возлагалось именно на ополчение, как на вспомогательный род войск, по большому счету. И стратегический такой определенный резерв в Бородинском сражении, например, был у русской армии, если не ошибаюсь, 15-20 тысяч ополченцев 20, да, было 20. Сосредоточено на левом фланге, получается, в районе Утицкого кургана. Понятное дело, что пушечным мясом в бой против регулярной пехоты и конницы их никто не бросал, но сам факт их наличия — это тоже приятно, это очень большое подспорье. В общем, лучше, если у вас будет масса ополчения, чем если ее не будет.
Зато потом, когда дубина народной войны начала гвоздить французов, как личный состав для ведения разного рода партизанщины, ополченцам цены не было.
Конечно.
И в частности, принимали участие они, например, во взятии Полоцка, например. И еще в целом ряде, в ряде битв и сражений, уже когда изгоняли французов из России.
Опять же, война становится более маневренной. Значит, вопросы снабжения, вопросы логистики, вопросы охранения вереницы обозов, которые тянутся позади армии и ее кормят, поят, снабжают боеприпасами, это тоже очень важные вопросы. Если у вас есть ополчение, то было бы очень здорово приставить его к вашим тылам и тем самым эти тылы обезопасить. Так что целый, довольно широкий спектр задач на самом деле ополчение в этот период решало.
А если говорить об артиллерии, то артиллерия в этот период существует, в принципе, довольно условно, потому что артиллерийские подразделения, они, по сути, приписаны к пехотным и кавалерийским частям. То есть полк, артиллерийский полк или артиллерийская бригада – это исключительно только... это единицы исключительно на уровне снабжения. А так, в целом, собственно, как самостоятельными воинскими подразделениями артиллерия не располагала в тот момент, потому что артиллерийские полки, артиллерийские батальоны и так далее, это все было приписано к пехотным либо кавалерийским частям. Была так называемая пешая или конная артиллерия.
Да, вот реально физически существовавшие как подразделения тактические единицы – это артиллерийские роты. Они же артиллерийские батареи, собственно говоря. Вот это те тактические соединения, которые действительно единое целое представляли из себя на поле боя и в самом деле придавались конкретным пехотным или конным подразделениям. По большому счету это стало возможным тоже не в последнюю очередь, благодаря реформам, благодаря облегчению артиллерийской матчасти, благодаря ускорению продвижения артиллерии на марше. То есть просто артиллерия перестала плестись где-то в хвосте, она стала поспевать за пехотой и даже конницей периодически. Это делала конная артиллерия, как нетрудно догадаться. Принципиальное ее отличие состояло в том, что орудия, как правило, использовались калибром помельче, полегче. Больше лошадей было в упряжках, которые тянут артиллерию, и сами артиллеристы перемещались верхом. Ну и благодаря этому они могли соревноваться с конницей. Конную артиллерию очень любил Наполеон, прежде всего потому, что он любил своей артиллерией маневрировать. Концентрировать превосходящую артиллерийскую мощь на конкретном направлении удара, забрасывать врага кучей ядер, а еще лучше картечи на короткой дистанции. Это вот самый торт, то, что доктор прописал, то, что страшно любил делать Наполеон. И применение конной артиллерии, классической, в наполеоновской армии, состояло в том, что конница лихо на пределе своих возможностей вытягивает артиллерию, разворачивает ее на расстоянии метров эдак 300-400 от вражеских позиций, приводят их в боевое положение, стаскивают с передков, после чего начинают неистово плеваться по вражеским позициям картечью. Еще одна фишка картечи, помимо того, что это в жестяной банке заряд дроби помещенный. Эта дробь, естественно, при выстреле разлетается, и это более эффективно против плотного строя, нежели ядро, хотя и на меньшей дистанции. Помимо вот этого безусловного преимущества, заряжать картечью пушку гораздо быстрее. Просто потому, что не надо до конца, до талого запихивать эту жестянку с картечью. Ее можно вот на поверхности ствола заложить, оставить и произвести выстрел. Скорострельность еще выше становится. Соответственно, чудовищный шквал картечи, косящий врагов, становится более смертоносным. И вот выехать, под обстрелом врага развернуться, подавить позиции врага картечью, после чего пускай конница подавляет оставшихся, выживших на позициях бойцов. Вот это то, что и в Бородинскую битву, например, встретилось. Ну и в целом это стало такой своеобразной визитной карточкой армии Наполеона и прочих армий, которые, естественно, тоже конную артиллерию широко использовали. Вот, в принципе, основные рода войск мы как будто обрисовали.
Ты здорово сказал. Наполеон дал понять, что конная артиллерия – это самый торт.
Да, да. И коньяк заодно до кучи.
Да.
Можем немножечко подушнить, привести немножко чисел относительно того, как все-таки укомплектовывались армии. На примере, опять же, сугубо армии Наполеона, но у остальных было плюс-минус то же самое. Полк пехотный был, естественно, основным тактическим соединением. Он состоял в разное время от 3 до 6 батальонов. Их количество постоянно наращивалось по мере очередных реформ Наполеона. Из этих батальонов один всегда находился в депо, то есть в стратегическом тылу. В переводе на наши деньги это была, грубо говоря, учебка. То есть место, куда прибывают рекруты, их обучают, натаскивают, муштруют, потом распределяют в боевые батальоны. В каждом батальоне насчитывалось 9 рот. В среднем по палате в каждой роте списочного состава должно было быть 80-120 человек, в зависимости от того, легкая или линейная перед нами пехота. То есть, в принципе, разница между ними только в количестве людей в ротах состояла, а так по вооружению, по тактике, повторимся, все нивелировалось уже. И линейная пехота должна уметь быть легкой, и легкая, наоборот, в случае чего должна перестроиться в плотный строй. Вот все стали универсальными. Одна рота гренадеров была, естественно, или карабинеров, в зависимости от вида пехоты. То есть карабинеры — это те же гренадеры, но в легкой пехоте. А гренадеры, в общем, вы поняли. 7 так называемых центральных, то есть просто линейных рот. Одна рота застрельщиков-вольтижеров. При этом стоит сказать, упомянуть такой специфический момент. В 1809 году после завоевания Австрии, получается, произошла еще одна перетурбация в матчасти пехотных полков армии Наполеона. Им стали передавать легкие полковые пушки, как правило, 4 или 6 фунтовые. Каждому полку доставалось минимум 2 орудия. С одной стороны, времена Густава Адольфа, когда пехота буквально сопровождалась парочкой пушек, уже канули в лету. И в целом возможность маневрировать массами артиллерии, концентрировать их на направлении удара, смысл этой движухи, этих полковых пушек уничтожает, обнуляет всячески. С другой стороны, я думаю, здесь чисто психологический эффект все-таки имел место. Если конкретно ваш полк, конкретно 2 орудия всегда сопровождает и поддерживает, это куда более приятно, чем если вы идете в атаку, вас кроет артиллерия, а вам нечем ответить, пока вы на расстоянии мушкетного выстрела не подберетесь. Но, тем не менее, это решение Наполеона очень часто критикуется, обругивается. Собственно, самими генералами и маршалами Наполеона оно тоже очень неоднозначно воспринималось. Что касается конницы. Полк делится на эскадроны. В каждом эскадроне, как правило, 2 роты. В среднем по палате полк, опять же, надо понимать, что рекомендуемый по регламентам состав и реальное количество личного состава – это две большие разницы. Но в среднем по палате в каждом полку было от 200 до 1000 человек. Но наиболее типичными такими средними по палате были полки, где насчитывалось 450, 500, 600 кавалеристов, что-то в этом роде. При этом в каждом полку минимум 1 рота, первая, естественно, по номеру должна быть элитной. Ну и виды конницы мы уже, в общем-то, обозначили. Это карабинеры, то есть конные стрелки, кирасиры, гусары, дракун, конные егеря, я хотел сказать, стрелки. Карабинеры, кирасиры, гусары, драгуны. Нужно еще обозначить, в чем различие, по большому счету, между тяжелой и легкой конницей. Эти термины мы неоднократно обозначали, виды конницы каждому виду отнесли. В первую очередь разница не только в снаряжении,
типа
безусловно,
лошадей.
Кирасиры были кирасами снабжены, зачастую вместе с драгунами они имели металлические шлемы, в отличие от каких-нибудь гусар, которые довольствовались киверами и элементами венгерского национального костюма. Все эти ментик, даламан, ну вы знаете.
Штаны чакчиры.
Да, безусловно, сапожки легкие, кожаные. В первую очередь разница состоит в лошадях. Легкой коннице нужна лошадь быстрая, выносливая, могущая быстрым темпом преодолевать значительные расстояния. Например, драгунам, то есть такой средне-среднетяжелой коннице, нужны более тяжелые, более громоздкие лошади. Всяческим карабинерам, кирасирам и прочим элитным тяжелым конным подразделениям требуются лошади, вот бомбовозы, что называется, тяжелые, крупные, тяжелые, массивные по габаритам лошади, более высокие в холке, которые могут при встрече с легкой конницей просто ее опрокинуть, снести грудью, что называется. Но недостатком этой кавалерии состоит в том, что ее поднять в галоп, атаковать можно всего лишь несколько раз за сражение. То есть один раз, два раза, три раза вы ворветесь, завяжете ближний бой. Дальше эта лошадя начнет выдыхаться. В то время как легкая конница, с одной стороны, натиска тяжелой конницы никогда не выдержит, будет опрокинута. С другой стороны, более выносливо, более маневренно. Соответственно, другие задачи может решать на поле боя. Например, глубокие обходы совершать, ударять во фланги и в тылы. Опять же, это превосходные разведчики. То есть не надо ничего телеграфировать, не надо семафорить, как нам показали в фильме «Паровоз». Все никак не можем мы от него отойти. Если у вас есть уланы, гусары и прочие легкие кавалеристы, вот это глаза и уши вашей армии. Вот примерно так выглядели рода войск.
Кроме того, из легкой кавалерии вполне себе можно устроить рейдовые диверсионные группы по тылам противника. Да-да. Как раз таки вот самый яркий пример это наш Денис Васильевич Давыдов. Поэт, партизан. Как там, я не поэт, я партизан, казак. Он так говорил. Ну и опять же, если мы говорим про... про рода войск, про вооруженные силы, действительно, уже мы постоянно говорили про военную форму одежды, мы ее сейчас немного охарактеризуем, что головные уборы действительно у кирасир это были каски с металлическим налобником, сделанные из кожи и с конским волосом, и с султаном с конским волосом. У французов, кстати говоря, были и металлические каски тоже. Потом основным головным убором практически во всех армиях, ну, кроме прусской, в Пруссии, наверное, с 1810-х годов, это будет кивер. У пехоты и у легкой кавалерии. Но в России тоже как минимум один полк киверами не пользовался. Это знаменитые гренадеры Павловского полка.
Да.
Одетые в знаменитые шапки с медным налобником, в которых они сражались под знаменами Александра Васильевича Суворова. Кроме того, опять же, казаки в разного рода папахах, шапках, башкиры, калмыки в своих национальных шапках, опять же, косплеи тех самых монголо-татар, которые в средние века наводили ужас на всю Европу. Ну, мамилюки очень экзотично в своих чалмах смотрелись, например, да. И вообще, в принципе, одетые по-восточному. Ну и, конечно же, головным убором высшего командного состава были прежде всего шляпы бикорны, двууголки, в том числе знаменитая двууголка Наполеона. Достаточно вспомнить, например. Ну и, конечно, разного рода мундиры, выпушки, погончики, петлички, как говорил полковник Скалозуб в комедии «Горе от ума». И это вот все великолепие шло друг на друга на поле боя. С одной стороны, конечно, это было очень красиво все это. Опять же, если вспомнить классика, уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, далее по тексту. Ну, а затем начиналось, собственно, сражение. Но более детально о том, как проходили сами боевые действия, мы, наверное, будем говорить на примерах уже конкретных сражений. Я предлагаю сделать. Потому что чем абстрактно обрисовывать вот это все, за кем осталось поле боя, и, собственно, как проходили сражения, об этом лучше говорить на примере конкретных сражений. И, я думаю, стоит анонсировать. В исторической перспективе обязательно мы поговорим, наверное, о 10, на наш взгляд, главных сражениях наполеоновской эпохи.
Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Не стесняйтесь подписываться на наш канал, потому что, как выяснилось, 90% наших зрителей – это не наши подписчики. Подписывайтесь, у нас будет интересно. Обязательно предлагайте свои темы роликов. Мы всегда рады. Читаем все ваши комментарии. Стараемся даже в меру сил на них отвечать. Ну и надеемся, да, что этот ролик станет основой целого цикла видосов по сражениям эпохи Наполеоники. Хотелось бы также сказать буквально пунктиром, что не последнюю роль в войнах, в сражениях этого периода играет полевая фортификация, всевозможные временные земляные укрепления, всякие флеши, люнеты, реданы, редуты, прочие типы сооружений. Здесь мы сейчас прикрепим тоже картинку, которая немного выступит пояснительной бригадой, что это такое, с чем его едят, для чего это было нужно. Широко использовались так называемые габионы, то есть по большому счету плетеные крупные цилиндрические корзины, которые набивались землей, камнями, и из них формировалась такая защищающая с фронта и отчасти с флангов оградка, которая прикрывает позиции артиллерии. Вот в первую очередь артиллерии вражеской, поскольку артиллерийские дуэли на расстоянии так в километр, в полтора уже велись на полную катушку. Например, Бородинская битва очень характерный тому пример. Ну, опять же, о конкретном ходе конкретных сражений поговорим в следующих роликах. Надеемся на вашу положительную реакцию, которая нас очень смотивирует на дальнейшее творчество. Спасибо за внимание. Всем пока.